Очень трудно человеку, который хорошо, ну ладно, пусть не хорошо, а немножко разбирается в магии, объяснять что-то тем, кто от магии далек. «Ну не существует шапок-невидимок», — сказал Трикс, «и плащей-невидимок, и рубашек-невидимок, и штанов». «Почему?» — спросила Тиана. «В летописях про них пишут». «Так кто в летописях?» — вздохнул Трикс. «Рано или поздно каждый волшебник задумывался, а не создать ли такую штуку, чтобы надел ее и стал невидимым. Вначале это была, допустим, волшебная шапочка. Один создал, второй, третий. Заклинание износилось и перестало работать. Потом волшебный плащ стали делать. Потом перешли на волшебные штаны. Но вот уже лет как 100 не получается никаких невидимых вещей создавать. Все перебрали». «А если волшебное кольцо?» — предложила Тиана. «И кольца были, и брошки, и сережки. Мне как-то Щавель про это рассказывал. Он и сам хотел сделать что-то невидимое. Не вышло?» Тиана вздохнула. Они вернулись на постоялый двор, чтобы обсудить, как действовать дальше. И почти сразу уперлись в главную проблему — как незамеченным проникнуть к Сатору Гризу, а потом к королю. «Натереться волшебной мазью?» — перечисляла Тиана. «Было», — сказал Трикс. «Хотя это холодно, голым в такую погоду бегать. А еще мазь смывает дождь. В дождь невидимке вообще трудно. А снег его облепляет, и он становится видим». Тиана вздохнула и развела руками. «Нет, пробираться надо просто так», — решил Трикс. «Вначале к Гризу, подложить ему улики. Надо еще найти, где он остановился». «Это как раз просто», — успокоил ее Трикс. «У нас...» «Ну, у согерцогства есть представительство при дворе короля, на улице всех верных вассалов, большой особняк в 3 этажа с мансардой. Там и купцы останавливаются, и согерцоги, когда приезжают».
«И как ты туда пройдешь?»
Трикс развел руками. «Это только ассасин сможет», — размышляла вслух Тиана. «Так, слушай, ты ведь волшебник? Наколдуй, что ты ассасин».
Трикс задумался. Потом неуверенно сказал: «Я однажды наколдовал, что хорошо умею драться на палках, еще до того, как с Щавелем встретился. И получилось. Хланбери видел. Но ты понимаешь, я же драться-то умел. Меня этому учили. Я только ленился. А волшебство заставило меня все вспомнить. А ассасинов учат всяким хитрым вещам, как по стенкам лазить, как в тени таиться. Я не знаю, получится ли».
«То есть заклинание работает, только если человек уже умеет что-то делать?» — удивилась Тиана.
— Да, — признался Трикс. — Если ты совсем-совсем не умеешь рисовать, заклинание тебя художником не сделает. Если хочешь стать сильнее, хоть какие-то мускулы надо иметь.
— Но ты же играл в прятки, — неожиданно сказал Халанбери. Он сидел на кровати и о чем-то тихонько болтал с Санет. Но, как оказалось, в разговор тоже вслушивался. — И по деревьям лазил. — Ты попробуй, я в тебя верю.
Трикс посмотрел в его большие невинные, наивные, доверчивые, широко открытые, трогательные, в общем, в его детские глаза, и кивнул. «Хорошо. Попробую». Некоторое время он ходил по комнате от дверей к окну, 5 шагов туда, 5 обратно, потом набрал полную грудь воздуха и начал. «Далеко отсюда, в жарких самаршанских пустынях, среди черных скал, обточенных ветром и раскаленных солнцем, стоит известная на весь мир школа ассасинов «Таящаяся гадюка». Управляет ею древний старец, учитель Абв. Говорят, что нет в мире человека, способного победить его в бесчестном поединке. Беспомощными младенцами привозят в нее учеников и начинают обучать тайным искусствам ассасинов. Их раскачивают в колыбелях, которые бьются о стену, чтобы они умели группироваться при ударе. Их растягивают за руки и за ноги на веревках, крутят и дергают суставы, чтобы они были гибкими и ловкими. Их заставляют носить песок из одного бархана в другой и обратно, чтобы они были выносливыми. Их морят голодом и жаждой, чтобы они были терпеливыми. Халанбери всхлипнул и закрыл лицо руками. Ободренный Трикс продолжал. Их учат делать один вдох в минуту, чтобы не выдать себя дыханием. Их учат владеть любым оружием, от отравленного кинжала и до оглобли от телеги. В 5 лет их впускают в комнату, где стоит взрослый воин, и они должны убить этого воина или умереть. В 10 лет их делят на 2 команды, и одна должна уничтожить другую. В 12 те немногие, кто дожил до этих лет, выходят из школы опытными убийцами и шпионами. За огромные деньги их нанимают безжалостные тираны, кровожадные разбойники и сборщики налогов. 18 тех, кто выжил, возвращаются в школу, чтобы учить новых несчастных детей.
Хланбери начал всхлипывать и попытался закрыть ладонями уши, но Аннет изо всей силы схватила его за пальцы и оттянула руку.
«И вот теперь», — торжественно сказал Трикс, — «могучее волшебство научило молодого волшебника Трикса Салье всему, что знали и умели ассасины».
Он на секунду задумался и быстро добавил,
«ничуть, однако, не изменив его благородного характера».
«Вот это очень предусмотрительно», — похвалила Аннет, подлетев к Тиане, взяв из ее рук носовой платочек и вернувшись к Хланбери. Тот уже рыдал в голос.
«Ну что ты плачешь?» — спросил Трикс.
«Мне детей жалко», — признался Хланбери. «Они точно все умирают?»
«Не знаю», — поразмыслив, признался Трикс.
«Это я, чтобы страшнее было. Вообще-то зачем попусту убивать детей, из которых не получатся ассасины? Дети тоже люди.
Лучше пусть их учитель Абв отправляет работать на плантации гашиша, на соляные копи, в каменоломни, ну, чтобы деньги зарабатывали».
«Ага, так гораздо лучше», — обрадовался Хланбери, вытирая слезы.
«Спасибо. Так ты теперь стал ассасином?»
Трикс пожал плечами.
«Надо проверить», — деловито сказала Аннет. «Может, ты кого-нибудь убьешь?»
«Я не хочу», — испугался Трикс.
«Зачем сразу убивать?» — вступил из-за него Тиана.
«Трикс, если ты теперь ассасин, то должен суметь спрятаться в этой комнате, так, чтобы мы тебя не видели».
Трикс с сомнением обвел глазами комнатушку.
«Под кровать!» — радостно предложил Хланбери. «Я, когда папа грозился розги мне дать, всегда под кровать прятался».
Впрочем, он тут же погрустнел и добавил. «Ну, не всегда помогало. Ага».
«А я в шкаф пряталась», — призналась Тиана. «Когда грустно было. Но у нас шкафов во дворце много».
Тем временем Трикс, как-то даже особо не раздумывая, отступил к двери, прижался к стене, мягко шагнул вдоль нее, распластавшись по обштукатуренным доскам, повернул голову и стал смотреть на Тиану и Хланбери искоса уголком глаз. Зачем он это делал, Трикс совершенно не понимал, но чувствовал — так надо.
«Ой!» — вдруг воскликнула Тиана. «Где он?»
Хланбери подскочил на кровати так резво, что порвал ногой старый тюфяк, и во все стороны разлетелась прелая солома.
«Трикс!» — завопил он. «Трикс, ты куда спрятался?»
Не дожидаясь ответа, он наклонился и заглянул под кровать. Потом брякнулся на пол и шустро вполз под кровать, на которой сидела Тиана. Крикнул: «Нет его тут!» «Тогда вылезай», — ответила Тиана, испуганно озираясь.
«Не буду, мне страшно. Вдруг его монстры съели».
«Какие еще монстры?» — с испугом спросила Тиана.
«Не знаю, голодные, невидимые».
Тиана подтянула ноги с пола и возмущенно сказала: «И почему вы сняли номер без шкафа?»
«Трикс, где ты? Вылезай».
Трикс, который вовсе не ожидал такого успеха, отозвался не сразу. Но тут к нему неторопливо подлетела Аннет и шепнула на ухо:
«Давай, давай, я тебя вижу».
Трикс оторвался от стены и посмотрел на Тиану.
«Ой!»
— только и сказала та. «Я же на тебя смотрела, прямо на тебя, и не видела».
«А вот волшебные существа тебя увидят», — сказала Аннет. «Ассасины научились отводить глаза людям, но против волшебства они слабоваты».
Хланбери выглянул из-под кровати, убедился, что Трикс на месте, и торопливо принялся выбираться.
«В представительстве вроде как никаких волшебных существ нет», — сказал Трикс.
«Ну, наверное, не знаю».
«Я пойду с тобой, милый», — сказала Аннет. «Поверь, одно волшебное существо всегда найдет общий язык с другим».
«Только вначале», — напомнила им Тиана, — «надо решить, что именно Трикс подбросит Сатуру. Нам нужны доказательства измены».
«А какие могут быть доказательства?» — спросил Хланбери с любопытством.
«Ну, — Тиана задумалась, — во-первых, золото, реалы хрустальных островов. Если у Гриза обнаружат сундук с золотыми реалами, это явное свидетельство измены. Можешь наколдовать?»